Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы подведем итог обсуждению 4 главы послания апостола Павла к Галатам. Эта глава завершает наиболее важный раздел данного послания, в котором апостол Павел говорит об оправдании человека верой. Весь этот раздел строится на контрастах и противоположностях. На противоположности веры и дел, на контрасте свободы и рабства, на противоположности закона и благодати. В начале этого раздела Павел приводил обоснование самой доктрины оправдания верой. В качестве подтверждения он использовал опыт самих галатов. Павел напомнил верующим Галатии, что им самим ранее довелось пережить оправдание верой. Он напомнил галатийским христианам, что отнюдь не при помощи закона, а исключительно по вере они получили дар Божьего Духа, который являлся подтверждением подлинности их обращения. Очень важную роль в этом разделе играют иллюстрации. Если вы регулярно слушаете наши передачи, то вы, наверное, помните, что одной из самых ярких иллюстраций является Авраам. Павел показывает своим читателям, что Авраам не мог получить оправдание с помощью закона, поскольку закон Моисея был дан лишь несколько столетий спустя, после Авраама. Более того, мы с вами выяснили, что Авраам был оправдан Богом еще до того, как Бог дал ему завет обрезания. А обрезание стало всего лишь символом, свидетельствующим о вере Авраама. Авраам просто поверил Богу, и это было вменено ему в качестве праведности. Второй, не менее важной иллюстрацией является история двух других ветхозаветных персонажей, двух женщин, Агарь и Сара. Данная иллюстрация, которую нам предстоит рассмотреть сегодня, завершает раздел об оправдании верой. Это еще одна иллюстрация, построенная на контрасте. Эти две женщины представлены Павлом как полная противоположность друг другу. Агарь и все связанное с ней олицетворяет собой закон. Сара, с другой стороны, представляет нам веру во Христа. Но прежде чем мы приступим к обсуждению этой иллюстрации, необходимо вспомнить то, о чем говорит в этой главе апостол Павел. Обращаясь к верующим Галатии, апостол укоряет их за то, что они отвернулись от него, своего духовного отца, идя на поводу у лжеучителей, стремящихся завлечь их в узы закона. Апостол Павел напоминает галатам то время, когда он сам учил их, и когда они отдавали ему всю свою любовь. Но теперь Павел вынужден произносить в их адрес суровые слова, которые мы находим в 11 стихе этой главы. «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Фактически, Павел говорит, что он напрасно тратил среди галатов свое время. Все они были спасены по благодати, и их возвращение к закону было эквивалентно возвращению к былому идолопоклонству. Мы помним, что пришедшие в Галатию приверженцы иудаизма смущали еще не окрепших в вере галатов своим учением. Они учили, будто бы человеку для оправдания мало одной веры. Кроме веры, христианину также необходимо жить по обрядовому закону Моисея. Более того, иудаисты пытались подорвать авторитет самого апостола, ставя под сомнение его призвание и власть, а вместе с тем и значение его проповеди. Причем многие церкви прислушивались к этому учению, а некоторые галатийские верующие даже дали увлечь себя на подобный порочный путь. Именно это подразумевает апостол, говоря, что напрасно трудился в Галатии. А в 16 стихе он продолжает открыто спрашивать их: «Неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Происходящее в галатийских церквях доставляло апостолу подлинные страдания. Не зря он говорит в 19 стихе: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Павел обращается к галатийским верующим, используя очень нежное обращение «дети мои». Сердце Павла было исполнено нежности, ибо он относился к этим людям как к своим собственным чадам. Читаем 20 стих. «Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас». Апостол говорит, что хотел бы быть среди галатийских христиан, чтобы иметь возможность говорить иначе. Он глубоко переживал за этих верующих. Здесь, в этом послании, Павел использует весьма суровый язык, однако, как мы видим, его сердце было наполнено нежностью. Читаем далее, 21 стих. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Многие люди любят рассуждать о важности 10 заповедей и необходимости прочих систем законничества. Однако они почему-то молчат о том наказании, которое налагает на человека закон. Они не желают представить закон во всей полноте его служения и осуждения. Но давайте вместе вспомним то, что произошло, когда Бог призвал Моисея на гору Синай и дал ему закон Ветхого Завета. Это событие описано в книге «Исход», 19 глава, стихи с 16 по 21. «На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него». Давая Моисею скрижали закона, Бог велел народу Израиля стоять в стороне, на значительном расстоянии от горы. В 20 главе книги «Исход» в стихах с 18 по 19 сказано: «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И, увидев то, народ отступил и стал вдали, и сказали Моисею: „Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть“». Друзья мои, нам с вами просто невозможно постичь, насколько свят наш Бог. В этой Божьей вселенной мы все являемся преступниками. Мы находимся в положении погибших грешников, будучи полностью лишены какой-либо возможности следовать за Ним и повиноваться Ему. В послании к римлянам, в 6 стихе 8 главы написано: «Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир». Плотский разум находится во вражде с Богом. Друзья мои, весь наш мир идет против Бога, и он никогда не был на Божьей стороне. Этот мир никогда не станет лучше. Он лишь будет становиться все хуже и хуже день ото дня, начиная с того самого момента, когда Бог изгнал Адама и Еву из райского сада. В 7 стихе той же главы послания к римлянам Павел продолжает начатую ранее мысль, говоря: «Плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Неудивительно, что дети Израиля в трепете отступили от Божьей горы, понимая, что им всем грозит смерть. Друзья мои, Бог свят и превознесен, обитая в своей славе. Мы же с вами находимся здесь, среди тления этого мира, потому что физически Мы сами были некогда сотворены из подобного тлена. Мы с вами являемся творением, и тем не менее, живя здесь, мы почему-то набираемся смелости идти против воли самого Бога. Плотский рассудок не принимает Бога, и такова позиция любого человека в нашем мире. Вот почему Павел говорит галатам: «Внимательно послушайте слова закона, ибо на самом деле вы даже не слышали его». И это была правда. На самом деле галаты не знали всей глубины закона, ибо подлинное провозглашение всего закона подвергает любого честного человека в ужас. Однако они почему-то все равно хотели жить под властью этого закона. И здесь апостол решает рассказать им о законе. Прочтем 22 стих. «Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной». Ранее Павел уже использовал Авраама в качестве иллюстрации своего учения. Здесь апостол приводит еще одну историю из жизни Авраама. События, о которых пойдет речь, мы находим в книге «Бытие» в главах с 16 по 21. В этой иллюстрации Павел противопоставляет двух сыновей Авраама, родившихся от Агари и от Сары. Один из его сыновей, Измаил, был сыном рабыни по имени Агарь. Другой сын Авраама, Исаак, родился от Сары, свободной женщины. Сара олицетворяет собой благодать, тогда как рабыня Агарь является символом всего закона Моисеева. И здесь Павел указывает своим читателям на отличие между ними, называя все это иносказанием, то есть аллегорией. Однако апостол вовсе не утверждает, что сама история Авраама является иносказанием, хотя некоторые воспринимают данный стих именно так. Павел просто-напросто говорит, что случай с этими двумя женщинами, родившими Аврааму сыновей, содержит в себе некоторое иносказание, а иначе говоря, некоторую истину для нас сегодня. Прочтем стихи с 22 по 25. «Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Сын, рожденный от рабыни, был рожден по плоти. Во времена Авраама культура жителей Ближнего Востока строилась на так называемом «кодексе законов Хаммурапи». Согласно этому древнему шумерскому своду законов, сын рабыни также являлся рабом. Таким образом, несмотря на то, что Измаил был сыном самого Авраама, он все равно оставался рабом. Однако ребенок, рожденный Аврааму свободной женщиной, был рожден по обетованию. Исаак появился на свет не без помощи чуда. Авраам был слишком стар, чтобы стать отцом, да и Сара уже вышла из детородного возраста. По словам Павла, ее чрево уже давно омертвело, чтобы произвести жизнь. Другими словами, чрево Сары было могилой, но из этой могилы смерти Бог произвел жизнь. Термин «иносказание» подразумевает, что данные события в жизни Авраама содержат некий скрытый смысл для нас. И апостол Павел собирается представить своим читателям этот урок. Эти две женщины олицетворяют собой два завета. Первый завет — это завет закона, который Моисей получил от Бога на горе Синай. Этот завет изображен в иносказании Павла с помощью образа рабыни. Для Павла рабство Агарь и закон Моисея — это синонимы. В аллегории Павла Агарь — это гора Синай, которая олицетворяет собой Иерусалим, земной Иерусалим во времена апостола. Рабыня Агарь пребывала в рабстве вместе со своими детьми. а земной Иерусалим, олицетворявший народ Израиля, по-прежнему находился в рабстве законом. Читаем 26 стих. «А Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам». Вышний Иерусалим — это новый небесный Иерусалим, который предстает нашему взору в 20 главе книги Откровения «Нисходя от Бога с небес». Точно так же, как прежний Иерусалим был главным городом для тех, кто жил под властью закона, так новый Иерусалим является основным городом для верующих, живущих под благодатью. И этот новый Иерусалим, как пишет апостол, свободен. То есть верующий, живущий в нем, полностью свободный от любого законничества. Читаем 27 и 28 стихи. «Ибо написано, возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку». От Сары, которая до рождения Исаака была бесплодна, произошло больше потомков, чем когда-либо рождалось от потомков Агари. Сегодня арабский мир значительно малочисленнее детей Израиля. В этой аллегории Павел говорит, что в рамках благодати Бог спасает гораздо больше людей, чем Он спасал посредством закона Моисея и посредством системы жертвоприношений. Сегодняшние верующие также являются детьми обетования. Наше рождение является новым рождением, которое происходит вследствие веры в великое Божье обетование, которое мы все знаем наизусть. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог говорит, что если мы доверимся Ему, то мы обретем это рождение свыше. Как пишет апостол Петр в 23 стихе 1 главы своего первого послания, «Мы возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Далее Павел продолжает развивать эту аналогию, говоря в 29 стихе, «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Друзья мои, законники ненавидят Евангелие Божьей благодати. Когда я только стал служителем Евангелия, мне довелось читать проповедь о пророческом служении. Перед ее началом я сказал собравшимся, что боюсь, что проповедь о пророчествах принесет мне одни неприятности. После собрания ко мне подошел один из старейшин нашей церкви с такими словами. «Мой юный друг, вы не правы. Проповеди о пророчествах никогда не принесут вам неприятностей. Наоборот, они лишь привлекут к вам большее число слушателей. Люди любят слушать пророчества. Однако стоит вам начать проповедовать о Божьей благодати, как вы моментально столкнетесь с трудностями. Именно по этой причине голос Евангелия звучит сегодня столь слабо. Сегодня я слышу очень мало проповеди подлинной благой вести, то есть Евангелия чистой Божьей благодати. И я знаю, почему это происходит. Стоит вам начать проповедовать чистое Евангелие, как на вас тут же обрушится целая лавина критики. Многие люди сегодня почему-то продолжают считать, что они должны что-то делать, соблюдать какие-то церемонии или искать чего-то, например, крещение Святого Духа, дабы обрести то, чего они не получили, доверившись Иисусу Христу. Друзья мои, когда кто-то утверждает подобное, это аналогично тому, что он хулит святое имя самого Христа. Если вам необходимо добавить что-то к тому, что Он уже сделал для вас, тогда Его смерть на кресте была напрасной. Христос сделался проклятием ради нас, но если вы не принимаете то, что Он сделал, вы тем самым утверждаете, что вы невиновны, а виновен Он. Эти слова апостола Павла весьма важны для нас сегодня, точно так же, как они были важны в те времена. Не зря апостол говорит в 29 стихе: «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Плотский человек ненавидит Евангелие Божьей благодати. Нам естественно ненавидеть его, потому что Евангелие не требует ничего с нашей стороны. Наоборот, оно прославляет Христа, стараясь обратить наши взоры на Него. Далее читаем 30 и 31 стихи. «Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный. Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны». В 21 главе Бытие мы читаем, как Бог велел изгнать рабыню и ее сына. Но точно так же и сегодня Бог говорит каждому из нас: «Избавься от уз законничества и отдай все свое внимание Иисусу Христу». Авраам не мог одновременно иметь сына Агари и сына Сары. Ему было необходимо принять решение. Павел говорит, что мы не можем быть спасены одновременно законом и благодатью. Мы должны сделать выбор. Если же мы стараемся обрести спасение через Христа и одновременно через закон, это говорит о том, что мы не спасены. Позвольте мне задать вам вопрос. Доверились ли вы Христу, или же вы продолжаете нести в своей жизни груз, который является совершенно лишним и ненужным? То есть вы пытаетесь сделать что-то, стать кем-то или обрести нечто, что дополняет все то, что Христос сделал для вас на кресте. Если это так, отложите все это в сторону и взгляните, наконец, на Господа Иисуса Христа, который один может дать вам все это. Он наш Спаситель, Он наш Господь, и Ему принадлежит вся слава и хвала. Давайте помнить об этом. На этом я заканчиваю сегодняшнее повествование. Всего вам доброго, до новых встреч!